Лелли снял пробку с бутылки Лапройга, поднес горлышко к носу и вдохнул пары виски. Пазухи опалил резкий запах костра и соленого моря, а жажда запершила в глотке. Ему нестерпимо захотелось затуманить голову алкоголем, утопить в нем тяжелые мысли, просто поспать несколько часов, упасть на диван и отключиться полностью. Внезапно это стало пределом мечтаний. Но солнце сукоризной смотрело на него сквозь жалюзи, а Лина стояла на пороге. Маленькая Лина в пижаме и с растрепанными после сна волосами, с одноглазым медвежонком под мышкой. Его малышка никогда не увидит своего папу пьяным, так он пообещал ей, когда она родилась. Он пообещал, что у нее будет отличное детство. Пальцы плохо слушались, когда Лелли возвращал пробку на место. Все тело дрожало, когда он направился в прихожую. Слишком уж явно прошлое напомнило о себе. Снаружи лето по-настоящему вступало в свои права, вернувшись после долгого отсутствия вместе с буйством красок, пением птиц и шелестом листьев, дразнило запахами цветов и свежескошенной травы. Раньше он и представить не мог, что когда-нибудь будет ненавидеть самое прекрасное время года, но теперь лето напоминало ему о том счастье, которое он потерял. Лелли сел в машину и закурил, не открывая окон. Он старался не смотреть в сторону соседей, хотя вроде и научился спокойно относиться к идиллии, царившей у других. У Стургатон он повернул налево, к центру деревни. Голова заныла немного, и ему снова захотелось хоть глоток спиртного, чтобы успокоить нервы. За случившимся с Линой мог стоять кто-то из близкого окружения. Во всяком случае, если верить статистике, ее Лелли внимательно изучил. Если кто-то причинил Лине зло, то, скорее всего, человек, которого она хорошо знала, пожалуй, даже любила, ее парень. По сторонам узкой дороги, подобно почетному караулу, в две шеренги выстроились тонкие березки. Впереди на зеленом холме возвышалась усадьба Вестерботтен. Покрашенные красной краской стены, казалось, пылали на солнце, а окна превратились в слепящие зеркала. Лелли припарковался в конце аллеи, загасил сигарету и быстро закурил новую. Опустил стекло, но остался сидеть в машине. Мотор не стал глушить на случай, если им придет в голову наброситься на него. Такое уже случалось прежде. Достал бинокль из бардачка и направил его на фасад, но из-за солнца не мог заглянуть внутрь. У стены стояли сложенные белые садовые стулья. В больших глиняных горшках виднелись свежепосаженные цветы. Вроде бы не к чему придраться, но он все равно почувствовал, как начинает закипать злоба. Кое-кому не составило труда и дальше радоваться жизни, делать вид, будто ничего не произошло. Внезапно дверь распахнулась, он услышал вопль и увидел на лестнице высокого и худого парня в футболке, под которой выпирали ребра. Парень взял курс на Лелли, подходил все ближе, двигаясь нервной походкой. Он был похож на теленка, шатающегося среди травы. В правой руке блестела банка дешевого пива. Лелли ощутил горечь желчи во рту. Он отпустил руль, пальцы сжались в кулак. Парень остановился в 10 метрах от него и развел руки в стороны, как бы предлагая выяснить отношения. При этом его ноги заплелись, но он сумел устоять и какое-то время таращился на Лелли из-под тяжелых век. Уголки его рта опустились, казалось, он хотел крикнуть что-то, но вместо этого поднял свободную руку перед собой и, сложив пальцы в форме пистолета, направил на Лелли. Прищурив один глаз, изобразил, что прицеливается, а потом, якобы выстрелив, поднес указательный палец ко рту и подул, не спуская с Лелли сонного взгляда. Лелли скосился на бардачок, где лежала Беретта, представил, как достает ее и отвечает настоящим выстрелом на глупую имитацию. Одна пуля прямо в лоб, и все бы закончилось. Но он услышал протестующие крики Лины рядом с собой и нажал на педаль. Машина рванулась назад, так что гравий полетел из-под колес. Потом он развернулся и помчался между березок, а пьяный парень остался позади в облаке пыли.
«Микаэль никогда не сделал бы мне ничего плохого, папа».
«Ты же сама видишь, как он себя ведет».
«Он просто злится, поскольку ты не перестаешь подозревать его. Кому как не тебе знать, каково это».
До своего исчезновения Лина год встречалась с Микаэлем Варгом. Его родители пользовались всеобщим уважением, принимали участие в работе местных общественных организаций, были членами охотничьего клуба и щедро инвестировали деньги во всяческие проекты, которые обещали сделать жизнь в поселке не такой сонной. Однако их сын оказался избалованным негодяем, терроризировавшим соседей с юных лет. Он начинал с невинных шалостей, но постепенно его проступки становились все более серьезными. Например, он садился за руль, не имея прав, и опускался до банальных краж. И все равно Аннет обожала его весь год, пока он встречался с Линой. Микаэль Варг обладал даром красноречия и к тому же был наследником прекрасных земель. О таком зяте можно только мечтать. Его выходки Аннет списывала на юношескую глупость и считала, что с годами это пройдет. Полиция допросила Микаэля после исчезновения Лины. Тот клялся, что спал дома в то утро, когда Лина собиралась уехать. И родители, естественно, подтвердили его слова. Такого алиби хватило для полиции, и у них не нашлось ничего, чтобы копать дальше. Никаких признаков преступления. И, прежде всего, нет тела. Но этого было мало для Лелли. Он решил присматривать за Микаэлем, пока не вернет свою дочь, и несколько раз в неделю ездил по чертовой березовой аллее с единственной целью показать парню, что он по-прежнему наблюдает за ним, даже если все прочие обратили взоры в другую сторону. Плевать, что там думает про него семейство Варгов. Лелли это нисколько не волновало. Добрососедство ничего не значило для него. Его интересовала только истина. На следующую ночь они забрали ее на машине. Мэй лежала одетая и ждала, когда стукнет камешек в окно. В гостиной мерцал телевизор, но дверь в комнату Торбьерна и Сильи была закрыта. Храп Торбьерна эхом отдавался от стен. Ночь была сырой, и Карл Юхан прятался, сидя на корточках за старым автомобилем Торбьерна. Однако Мэй сразу заметила его и испытала уже знакомое волнение. Он взял ее за руку и сказал: «Братец ждет нас за холмом». Конечно, ее разочаровало, что он пришел не один, но она изо всех сил постаралась не показать этого. Вместо того, чтобы по тропинке направиться к озеру, они побежали по проселку, который вел к деревне. Рядом с канавой стоял красный «Вольво 240» со включенными противотуманными фарами. За рулем сидел Йорн. Он натянул капюшон на голову, чтобы спрятать прыщавые щеки, а когда Мэй села на заднее сиденье, ухмыльнулся: «Тебе лучше пристегнуться, я лиховый водитель». Он развернулся так резко, что у нее все перевернулось в желудке, и она была вынуждена схватиться за переднее сиденье, чтобы не завалиться на бок. Карл Юхан повернулся к ней. «Чем ты занималась сегодня?» — спросил он.
«Ничем». Пыталась не умереть от скуки.
«От скуки?» — он улыбнулся. «Ну, от скуки мы тебя избавим». Они проехали через деревню. Там царили тишина и покой. А когда оказались на асфальтированной дороге, она почувствовала, как Йорн увеличил скорость, хотя держался за руль двумя пальцами. Мэй откинулась на спинку потертого сиденья, посмотрела, как мимо скользят сосны, и даже не спросила, куда они, собственно, держат путь. Ее просто радовало, что она едет куда-то подальше от Силья.
«А чем вы занимались сегодня?» — спросила она.
«Работали!» — ответили братья хором.
«И что конкретно делали?»
«Все понемногу», — ответил Карл Юхан. «Все, касающееся животных и земли».
«Значит, вы крестьяне?»
Они рассмеялись.
Мэй наклонилась вперед между сиденьями и глазела на пустынную дорогу. Навстречу им не попалось ни одного автомобиля. Изредка они проезжали деревеньки, где не было видно ни души. Казалось, они были последними, кто выжил в этом мире. Если бы не присутствие Карла Юхана, Мэй бы испугалась. Но он барабанил ладонями под джинсом, и даже не видя его лица, она знала, что он улыбается.
Первая встретившаяся им машина оказалась полицейским автомобилем, стоявшим на площадке для отдыха. Мэй почувствовала, как Йорн сбросил газ. —
Черт, 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 успокойся, — сказал Карл Юхан. Он сидит там и спит.
Йорн все еще ругался, когда полицейский автомобиль остался позади. Мэй обернулась, чтобы разглядеть, кто же сидит в нем, но стекла бликовали. Когда стало ясно, что их никто не собирается преследовать, Йорн ударил кулаком по приборной панели и издал победный крик.
— Что делает полиция в таком захолустье? — спросила Мэй, пожав плечами.
— Интересный вопрос, — засмеялся Йорн. — Коррумпированные дьяволы, что им тут делать?
Карл Юхан повернулся и подмигнул. — Пожалуй, мне следует просветить тебя, что ни у кого из нас нет прав, поэтому встреча с полицией всегда немного волнующа для нас.
— Нет прав? — удивилась Мэй. — А почему?
Йорн опустил капюшон, обнажив покрытые угрями щеки, и повернул зеркало заднего вида так, чтобы видеть ее лицо.
— Я вожу машину половину жизни, — буркнул он. — Почему я должен платить кучу денег государству, чтобы оно позволило мне делать это?
— У нас никогда не было машины, — вздохнула Мэй. Они приближались к какому-то городку. Широкая река разделяла его надвое. Внизу, в ложбине, виднелись коньки крыш, бросилась в глаза красная кирпичная колокольня. Йорн сбавил скорость, но все равно чуть не задавил перебегавшую дорогу кошку. Мэй не стала спрашивать, где они, это не играло никакой роли. Какая-то часть ее надеялась, что ей не придется возвращаться назад. Йорн свернул на заправку и припарковался у колонки. Карл Юхан спросил, не хочет ли она мороженого, а когда они вылезли из машины, приобнял ее за талию. В скупо освещенном магазинчике не было ни души, за исключением молодой и красивой черноволосой продавщицы с толстой косой, покоившейся на плече. Йорн снова натянул капюшон на голову и расчесал пятерней волосы на лбу. Они выбрали себе мороженое, и он предложил заплатить за всех. Мэй слышала, как брат Карла Юхана что-то сказал, стоявший за кассой девиц. Та улыбнулась ему, но явно не слишком искренне. Когда они вернулись к машине, Карл Юхан сел на заднее сиденье с Мэй. Он наклонился вперед и похлопал брата по плечу.
— Как все прошло? Ты попросил ее номер?
— Нет.
— Чего ты ждешь?
Она не захочет дать мне свой телефон.
— Откуда тебе знать, если ты так и не попросил?
Йорн сунул мороженое в рот и, повернув ключ зажигания, запустил мотор.
— Я же вижу, — ответил он. — О девицах вроде нее я могу забыть.
Всю дорогу назад Карл Юхан обнимал Мэю. Она закрыла глаза и задремала. На переднем сиденье Йорн за это время не проронил ни звука из-под своего капюшона. Лелли припарковался около Мара Клэппена. Убедившись, что никого рядом нет, вылез из машины. Подошел к бездонной пропасти и встал так близко к краю, что по спине пробежал холодок. Из-под ног посыпался песок. Если верить преданиям, с этого места когда-то сбрасывали в пропасть старых и немощных, тех, кто уже больше не мог вносить свой вклад в общее дело. Он закурил и сделал еще полшага вперед. Ему нравилось ощущение опасности. Лучший способ убедиться, что кровь по-прежнему бежит по сосудам. Это было важно, потому что в последнее время он чувствовал себя скорее мертвым, чем живым. Иногда его посещала мысль прыгнуть вниз, но он знал, что не сделает этого. У него другая задача — выяснить судьбу Лины. Позади припарковался автомобиль. Дверь открылась, и к вырвавшемуся наружу треску помех, характерному для полицейской рации, добавился шум тяжелых шагов по песку. Не оборачиваясь, Лелли поднял руку в знак приветствия. Он уже догадался, кто находился у него за спиной.
— Черт, Лелли, обязательно стоять так близко к краю?
Он повернул голову и посмотрел на полицейского. — У тебя есть возможность избавиться от меня.
— Один толчок.
и я стану не более чем дурным воспоминанием. «Такая мысль действительно приходила мне в голову, честно скажу», — засмеялся полицейский. Его звали Хассан, и он был другом Леля, пусть и работал участковым инспектором. Они сблизились на почве исчезновения Лины. Инспектор остановился в нескольких метрах от края и, глядя вдаль, положил руки на ремень. Лелли выбросил сигарету и тоже поднял взгляд. По ту сторону пропасти раскинулся черный лес. Здесь и там виднелись пятна водоемов и вырубок. На холме, напоминая о том, что человек доберется куда угодно, стояло несколько ветряков. «Вот и лето снова наступило», — сказал Хасан. «Да, черт побери. Чем ты тут занимаешься среди ночи?» «Ищу Лину. Тебе же известно мое мнение об этом». Лелли улыбнулся и похлопал Хасана по плечу. Темная ткань униформы была теплой. «При всем уважении мне глубоко наплевать, что ты думаешь на сей счет». Хасан ухмыльнулся и причесал пальцами кучеряшки. При своих широких плечах он выглядел довольно внушительно. Лелли чувствовал себя доходягой по сравнению с ним. «Насколько я понимаю, у вас нет ничего нового?»
«Пока нет, но мы надеемся на трехлетие. Может, кто-то осмелится излить душу?»
Лелли посмотрел на блестящие ботинки Хасана, затем на свои, испачканные в грязи.
Аннет организовала факельное шествие через всю деревню.
«Я слышал об этом.
Хорошее дело. Мы меньше всего хотим, чтобы люди забыли».
«Меньше всего меня волнуют люди». Солнце спряталось за тучами и сразу похолодало.
«Кстати, о людях», — сказал Хасан. «Ты помнишь Торбьерна Форса? Того, который должен был ехать в одном автобусе с Линой в то утро. Как я могу забыть этого черта?
Я видел его в торговом центре на днях.
С женщиной».
Лелли закашлялся. Он постучал себе кулаком по груди и, прищурившись недоверчиво, уставился на Хасана. «Неужели Торбьерн нашел себе подругу после стольких лет? Трудно поверить.
Я просто рассказываю, что видел».
«Только не говори, что он импортировал какую-то бедняжку из Таиланда».
«Она с юга. Молодая. Значительно моложе его. Правда, выглядит слегка изможденной, но ей наверняка не больше 40».
«Ничего себе! Как старому лису так повезло?»
«Понятия не имею. И она не одна».
«Что ты имеешь в виду?»
Хасан сжал челюсти. «Она привезла дочь с собой. Довольно взрослую девицу».
«Ты шутишь?»
«Хотел бы я, чтобы это было так».
Из-за хриплого голоса человек, который не видел, а только слышал Силья, решил бы, что она очень старая или серьезно больна. Мэя смотрела на мать, прищурившись, когда та наливала вино дрожащей рукой. Явно не первый бокал, судя по тяжелым векам и заплетавшемуся языку. Даже если Торбьерн заметил это, он ничего не сказал, во всяком случае, в присутствии Мэй. Он только посмотрел на нее своими добрыми глазами и спросил: «Ты много болтаешься где-то, Мэй? Тебе удалось познакомиться с кем-то из деревенских?» Силья вытянула руку и погладила ее по голове. «Мэй ужасно независимая, у нее не бывает много друзей». «Да так, познакомилась кое с кем. С одним парнем».
Силья медленно повернула голову. Ее затуманенные глаза заблестели от любопытства.
«Вот как? И кто он?»
«Его зовут Карл Юхан. Мы случайно встретились на озере».
«Карл Юхан? Его действительно так зовут?»
Мэй сделала вид, что не услышала вопрос. Она смотрела на Торбьерна, который сунул указательный палец за губу, выловил оттуда синюс и отправил в выскобленную тарелку.
«Его имя мне ничего не говорит», — сказал он. «Откуда этот парень?»
«Из Сварчу».
«Из Сварчу?» Желто-коричневая слюна дождем окропила фарфор. «Ты шутишь? Неужели один из парней Бергера Бранта?»
Мэя почувствовала, как у нее похолодело в груди.
«Ну да».
Торбьерн довольно долго молчал, прежде чем выдать...
«Наверное, не мне судить, поскольку люди считают меня деревенским дурачком, но Биргер и его жена
Настоящие оригиналы.
Почему это? Из легких Торбьерна вырвался звук, похожий на тихий свист.
Они создали некое подобие коммуны у себя. Хиппи, не хиппи. Живут как в 19 веке. Им, похоже, не по нраву современные технологии. Бергер не хотел, чтобы его сыновья ходили в обычную школу. И разразился ужасный скандал, насколько мне помнится. Он решил учить их дома, но муниципалитет был против.
— А они верующие? — спросила Силия.
— Черт его знает. Но меня бы это не удивило.
Силия допила остатки вина и показала пустым бокалом на Мэю. — Ты не могла бы пригласить его к нам, чтобы мы могли на него поглядеть? — Об этом можешь забыть. — Ну же, пригласи его. Мэя повернула взгляд в сторону леса, где солнечный свет упрямо боролся с тенью. В воздухе в едином хороводе кружились тучи семян от одуванчиков и полчища комаров. Со своего места она могла видеть поляну, где они стояли на рассвете, после того, как Йорн высадил их. И ей показалось, что головокружительное ощущение, возникшее, когда их губы встретились, вернулось.
Теперь Лелли направился по серебряной дороге в южном направлении. Пока солнце спряталось за лесом, успел миновать Йерн и Болиден. Он особо не гнал и предусмотрительно сбрасывал скорость задолго до того, как видел камеры контроля. В Шелефто остановился заправиться и купил сигареты у ночной продавщицы, оторвав ее от телефона. В магазинчик заскочил водитель фуры в бейсболке с длинным козырьком, налил себе две большие чашки кофе из автомата. За окном магазинчика царили мягкие сумерки, окрашивая все вокруг голубым цветом, и Лелли подумал о море. Он сел в машину, закурил и попытался направить мысли в другом направлении, но когда завел мотор, уже знал, что на перекрестке руки сами повернут руль налево, навстречу воспоминаниям. Неловко стряхивая пепел за окно, он проезжал погруженные в сон усадьбы, загоны для скота, черные ленты лесов. Чувствовал, как постепенно воздух становится все солонее, и, наконец, увидел море. Солнце начало пробиваться сквозь тучи, небо просветлело. Лелли припарковался, вышел, и вдоль заросшего кустами каменистого берега направился к тому месту, где когда-то стоял его дом. Сейчас от него и досочки не осталось, но ему все же удалось различить контуры фундамента под травой. Он стоял какое-то время и курил, чувствуя, как становится все труднее дышать и как сердце неистово бьется в груди. В этом доме он провел свое детство. Здесь его отец умер от пьянства, и он часто сидел вечерами в одиночестве, пока мама работала. Ему было 7-8 лет, когда он начал допивать из горлышка капли, остававшиеся после отца. Он быстро научился различать крепкие и слабые алкогольные напитки по одному только запаху. Потом попробовал и самогон, и водку. Лет в 10 впервые напился пьяным. На следующее утро проснулся и обнаружил блевотину рядом с кроватью, но не помнил, как его рвало. Мать, конечно же, замечала, что от него все чаще попахивает спиртным, но так ничего не сказала ни ему, ни отцу. Отец тогда еще был жив. На алкоголь не следовало обращать внимание. Это было главное правило, действовавшее в их семье. Лина никогда не видела, как он пил, и слава богу. Эту часть своей жизни он похоронил здесь, у моря. Она никогда не видела дом, где он рос, и никогда не встречалась с бабушкой. Лелли солгал, что его мать умерла, а то, что отца давно уже нет, это было правдой. Став старше, Лина, естественно, стала задавать вопросы о его детстве, о родителях, но он всегда старался уйти от ответа, пообещав себе, что уж его-то ребенок никогда не будет без должного внимания из-за того, что взрослые увлекаются алкоголем. Он поклялся себе в этом, но все равно потерпел крах. Остался у разбитого корыта. Лелли спустился к берегу, который когда-то считал своим, нашел плоский галыш и пустил его прыгать по волнам с такой силой, словно был зол на море, словно оно было причиной всех его бед. Запах соли вызывал у него тошноту, и чтобы избавиться от нее, он потом еще долго сидел и курил в машине.
Ему снова ужасно захотелось выпить, но он прогнал эту мысль, развернулся и поехал назад. Он уже почти добрался до дома, когда внезапно, как из ведра, хлынул дождь. Пришлось остановиться, поскольку дворники не справлялись с потоками воды. Курил и слушал, как ливень барабанит по крыше. На Лине были синие джинсы и белая футболка с длинными рукавами в тот день, когда она исчезла. То есть ничего, что могло бы защитить от непогоды. В первые дни после ее исчезновения он сильно беспокоился, что лето еще только начиналось, а у нее нет нормальной одежды, что она замерзнет или промокнет, или что ее искусают комары. Об угрозе со стороны людей он и думать не хотел. Позади него на площадке для отдыха остановилась машина. Он видел свет противотуманных фар, пробивавший стену дождя, но не мог рассмотреть водителя. Непогода неистовствовала. Ветер прижимал ели к оградительной сетке, тянувшейся по обеим сторонам от дороги. «Хорошо еще, что я сижу в железной банке», — подумал Лелли с благодарностью. И в этот момент по окну постучали. Он вздрогнул от неожиданности и выронил сигарету. Упав, она прожгла еще одну дырку в коврике. Запах сжженной пластмассы наполнил салон. Лицо стучавшего закрывал капюшон. Опустив стекло, Лелли увидел, что это пожилой мужчина со впалыми щеками.
«Я не собирался тебя напугать», — сказал незнакомец. «Мне просто хотелось узнать, нельзя ли одолжить твой телефон на минутку. У моего сдох аккумулятор».
Седые пряди прилипли ко лбу, ручейки воды стекали по бровям и дальше вдоль носа. Лелли скосился на свой лежавший в держателе для термоса мобильник.
«Ты можешь сесть ко мне и разговаривать», — сказал он и кивнул на пассажирское сиденье. «Я не хочу, чтобы мой телефон промок».
Мужчина быстро обошел автомобиль и проскользнул в салон. С его одежды капала вода, над ним заклубилось облачко пара. Лелли вылез наружу, пока мужчина набирал номер. Ноги затекли от долгого сиденья, и он решил пройтись немного, чтобы размяться. Обошел чужой «Вольво» и, прищурившись, как бы ненароком заглянул внутрь. Мужчина оставил дворники включенными, и они метались из стороны в сторону по мокрому стеклу. В салоне горел свет, и Лелли смог разглядеть чашку с кофе в держателе. На застеленном черным брезентом заднем сиденье валялся всякий хлам. Обертки от конфет, рыболовная леска, пустые пивные бутылки, ножовка, моток изоленты. На переднем сиденье лежало что-то белое. Футболка? Сквозь конденсат, осевший на стекле, он рассмотрел контуры лица своей дочери. Ниже была надпись: «Ты видел меня? Позвони 112». «Да, точно. Одна из футболок, которые все эти годы заказывала и раздавала Аннет. Кто этот мужчина? Он едет из Гримерстреска?» Голова гудела от волнения, когда он вернулся к своей машине. Незнакомец вышел и протянул ему телефон.
«Спасибо за помощь. Извини, что так получилось. Я не хотел выгонять тебя на улицу в такую дождину».
«Да ладно», — кивнул Лелли. «Мне все равно требовалось размяться». У мужчины не хватало одного зуба спереди, и когда он улыбался, язык выглядывал через брешь.
«Ну и погодки», — сказал он. «Пришлось позвонить моей старухе, сообщить, где я. Иначе она бы сошла с ума».
«Твой дом далеко отсюда?»
«Я живу в Хедберге».
«Не близко».
«Тебе надо ехать осторожно», — Лелли вытер лицо рукавом куртки. «Тебе тоже».
Мужчина потрусил к своей машине. Проводив его взглядом, Лелли достал пистолет из бардачка и вбил в мобильник регистрационный номер автомобиля незнакомца вместе с описанием его внешности. Мужчина, 50-60 лет, рост 175-180, нормального телосложения, не хватает переднего зуба, Хедберг. Автомобильные часы показывали 4:30. Неужели жена щербатого господина в такое время не спит? Лелли это показалось маловероятным. Вольво на площадке все еще стоял, и свет в салоне горел. Через зеркало Лелли увидел, что мужчина спокойно откинулся на спинку сиденья. Расстояние не позволяло рассмотреть, открыты у него глаза или нет. Похоже, не торопится. Или выжидает, пока он уедет. Лелли снова взялся за мобильник. Хасан ответил на втором сигнале, несмотря на ранний час.
«Что опять?»
«У меня есть регистрационный номер машины, которую ты должен проверить».
Торбьерн настоял, что он приготовит для нее завтрак. Как только Мэя спустилась из своей комнаты, его лицо озарила улыбка. Он предложил ей сесть за обшарпанный кухонный стол, а сам, включив радио, встал к плите. Он пытался заставить Силье составить им компанию, но в итоге сдался. Она не любила подниматься рано. Мэя не помнила, чтобы они с матерью когда-либо завтракали вместе. Торбьерн сварил кофе в медной турке и выложил на стол больше еды, чем они могли съесть вдвоем. Просто квашу, овсяные хлопья, яйца всмятку, батон, два сорта сыра, ветчину и какое-то темное мясо, которое Мэй сначала проигнорировала, несмотря на все увещевания.
«Ты должна попробовать, девочка. Это копченая оленина. Таких замечательных вещей у вас на юге нет».
В конце концов она уступила, отрезала себе кусочек и положила на язык. Постаралась не думать о том, что ест. Соленый, резкий и незнакомый вкус распространился во рту. Чтобы не обижать Торбьерна, она сделала восторженную мину. Он рассмеялся, и она увидела, что у него не хватает многих зубов. Вдобавок крошки цеплялись к усам, когда он откусывал булку. Но его вид не вызывал у нее ни малейшего раздражения. Торбьерн смотрел на нее как-то странно, как будто смущался, как будто хотел поговорить о чем-то, но не решался.
— Твоя мать любит поспать.
— Она может проваляться в кровати весь день.
— Жаль, что она пропускает завтрак. Это лучшая трапеза за весь день.
На нем была грязно-серая майка, и Мэя чувствовала запах немытого тела, как только он начинал двигаться.
И как справляется с этой проблемой Силья? Может, старается не дышать, когда лежит рядом с ним? Закрывает глаза и думает о Лесе?
Торбьерн вытер руки о брюки и провел тыльной стороной ладони по засеянным крошками усам.
«Моя мальчика сейчас лежит в своем гробу и ухмыляется Мэя. В этом я точно могу поклясться».
«Да? И почему же?»
«Потому что ты сидишь здесь. Она постоянно твердила мне, что я должен обзавестись детьми. В ее понимании это было важнее, чем просто найти себе женщину. Иметь кого-то, кто позаботится о земле, когда ты сам станешь старым и немощным».
Мэй не знала, что ответить, поэтому потянулась за олениной. Положила большой кусок на хлеб и сразу же жадно впилась в него зубами, надеялась, что это обрадует старикана. И он действительно улыбнулся. Торбьерн вылил остатки кофе в термос и потянулся за наушниками. Мэя понятия не имела, в чем заключалась его работа, знала только, что он проводит целые дни в лесу. Как обычно, уходя, он надел зеленую куртку с кожаными накладками на локтях и оранжевый жилет, не сходившийся у него на животе.
— Не забудь, в сарае есть велосипеды, если тебе надоест сидеть здесь, — сказал он на прощание.
Когда Торбьерн ушел, она приоткрыла дверь в комнату Силья. Ее встретил кисловатый запах от пепельницы и недопитого вина. Мать лежала, раскинув руки и наклонив голову к плечу, как Иисус на кресте, словно мертвая. На бледной коже, подобно синякам, выделялись соски. Грудная клетка поднималась при каждом вдохе. Именно в этом Мэя всегда стремилась убедиться в первую очередь, в том, что мать дышит.
— Ты проснулась?
Она на цыпочках подошла к Силье, сунула руки ей под спину и, опершись о матрас, повернула на бок. Силья не издала ни звука, ничем не показала, что она в сознании. Мэя подогнула худые колени матери к животу, и теперь та лежала, свернувшись калачиком. Еще несколько усилий, и лицо Сильи оказалось у края кровати. Так было безопасней всего, в случае, если мать будет блевать во сне.